«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. 10:05 в студии, как всегда в это время, Анастасия Анушка. В программе «Хороший вопрос». У нас сегодня тема трансплантация костного мозга, да? Правильно?
Да.
Да. Спикер в эфир у нас сегодня Мостовщиков Сергей, руководитель проекта «Кровь-5» и экспедиции «Совпадение», и Алексей Яблоков, шеф-редактор проекта «Кровь-5». Здравствуйте.
Привет.
И что такое «Кровь-5», что такое трансплантация, что это такое? Сегодня, вот, пожалуйста, расскажите. Я знаю, вот я до эфира успела выяснить, что существует, оказывается, 14 регистров. Регистрами называются это что, картотеки, да?
Которые... Ну, будем говорить так, базы данных.
Базы данных по костному мозгу, которые подыскивают в случае необходимости трансплантации у доноров.
По донорам костного мозга,
почти да. Любой человек, почти любой, с некоторыми ограничениями, может стать донором костного мозга. И у вас это единственный информационный проект, то есть вы про это ходите и рассказываете. То есть оно существует, а люди про это не знают.
Ну, обычно. Ездим и сидим, не то что выходим. Год существует проект «Кровь-5». Он называется так, потому что мы исходим из идеи, что люди, которые готовы отдать часть своего костного мозга неизвестному им человеку, это люди пятой группы крови, которые, как известно, не существуют.
Ну да.
Нам нравится, что не существует пятой группы крови, еще потому, что в сущности донорство костного мозга в России тоже не существует. Вы сказали, что есть 14 регистров, это правда, они разного размера, в основном они маленькие, в общей сложности сейчас в России чуть больше 100 тысяч потенциальных доноров. Это ничто. Например, в Германии при населении, кажется, 80 миллионов человек, если мне память не изменяет, количество добровольцев в регистре доноров костного мозга около 9 миллионов человек.
А в Израиле вообще каждый второй потенциальный донор, потому что они там все служат в армии, и их как бы в обязательном порядке всех...
Всех
берут кровь на этот генетический анализ, чтобы на всякий случай они могли кого-то спасти.
То есть сейчас мы называем потенциальными донорами тех, кто осознанно пошел в лабораторию,
сдал
пробирку крови.
Немножко крови, да. И эту кровь определили фенотип.
Да.
И если окажется... фенотип – это HLA, это же ген. Ну,
это комбинация, генный набор. Это комбинация, да? Комбинация белков, которая отвечает за тканевую совместимость между людьми, потому что костный мозг – это ткань, как мы знаем,
которая внутри
костей находится. Вот. И доноры и реципиенты для пересадки костного мозга определяются не по группе крови, а именно по этому фактору тканевой совместимости.
У нас таких людей мало пока, их 80 тысяч. Да, вы говорите?
Чуть больше 100,
чуть больше 100, я где-то видела там среди цифр 80. Это, наверное, крупные города в основном, да? У вас география, это вообще имеет значение, география, где человек идет сдавать?
География не имеет значения. Дело в том, что имеет значение место, где могут принять кровь именно на этот анализ. Да? Он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Он там делается в течение недели, да, и еще надо дождаться как бы проби крови, нужно дождаться очереди, да, потому что это такие большие дорогостоящие машины, сложная процедура, короче говоря. Поэтому не везде, строго говоря, этот анализ берут. У нас, ну, мы потом немножко побольше, наверное, расскажем про наш, что называется, регистр, да, но возвращаясь к вопросу о географии, имеет значение только, значит, где вы умудритесь этот анализ сдать. Сейчас это, да, действительно можно сделать в крупных городах, вот в нашем случае в любом офисе инвитро, если он где-то имеется.
Или ЦМД в Москве.
Да, человеку это ничего не стоит. Все,
то есть вы приходите, вы говорите, что?
Я хочу стать потенциальным донором костного мозга, сдать кровь на генетический анализ.
Да, вы заполняете анкету, она нужна для того, чтобы получить ваш там телефон и почту, чтобы можно было связаться в случае совпадения. Ну, а также вы отвечаете на вопросы о каких-то там заболеваниях, которые являются противопоказаниями.
Да, да, вот я посмотрела эту вашу... Мне прислали карточку для ознакомления, тут ряд карточек, и тут есть ряд ограничений таких, что если у вас... Ну, понятно, если у вас были заболевания вроде сифилиса, гепатита и так далее, но и аутоиммунные, я хотела спросить, тоже нет? Сразу нет?
Аутоиммунные,
да?
Нет.
Нет, все, да. Если у вас оно диагностировано, да, тут еще вопрос в том, что люди могут быть не знать о том,
вообще что... говоря, считается, что человек всегда знает, здоров он или нездоров.
Ну да.
Речь идет о том, чтобы, ну, видите ли, мы исходим, и вообще весь мир исходит из того, что это такой не эмоциональный, а осмысленный шаг.
Да.
Человек должен понимать, что он, да, действительно здоров, у него действительно все, так сказать, все органы в комплекте.
Вот, органы, возраст от 18 до 45 лет. Да.
Ну, да. Это при, да, вступлении, а так донором можно быть до 50.
Ну, то есть, грубо говоря, вы можете сдать кровь на анализ и вступить в регистр до 45 лет, но потом на протяжении еще 5 лет, если вам уже 45, да, если вдруг произойдет совпадение, вы можете как бы поделиться с человеком костным мозгом, пока вам не исполнится 50.
После родов в течение года не нужно становиться донором. Но можно, вы можете пойти, как бы стать потенциальным?
Можете, можете пойти, значит, но что... имейте в виду, что если вдруг совпадение, вещь, как мы знаем, ну, она из-под земли как бы выскакивает.
Да.
Может быть, вы после родов там пойдете, вступите в регистр, а завтра вам уже позвонят, например. А вы еще кормите ребенка.
Интересно, что...
Вам придется отказываться, и тогда человек, может быть, погибнет.
Да, но поделиться костным мозгом при отсутствии у вас речи или слуха тоже невозможно.
Да, там существуют всевозможные медицинские тонкости, это правда. Они есть у нас там на сайте и с объяснениями, почему там это происходит, действительно. Ну, как бы считается, что чем... Ну, здесь простой, на самом деле, медицинский подход. Чем человек как бы здоровее, крепче и моложе, да, тем крепче его иммунитет, тем лучше действует его кровотворная система, потому что костный мозг, в сущности, занимается тем, что, ну, производит все клетки крови. Внутри наших костей рождается наша кровь. И, ну, понятно, что он должен быть, этот костный мозг, ну, здоровым, крепким и молодым.
Да, конечно, и восстановление потом еще.
Да.
Есть два способа сдать крови, и вдруг... Вам звонят или пишут и говорят, вот, да, есть человек, совпадение, который нужен. Произошло совпадение, человеку нужно, вы заявили о том, что вы готовы, после этого вы идете, выбираете один из двух способов.
После этого вы проходите еще одно обследование.
Еще одно обследование, чтобы удостовериться.
Во-первых, ну, вот этот фенотип определяют еще раз с уже большим, так сказать, разрешением и более тщательно, чтобы убедиться в том, что совпадение действительно...
Совпало.
Действительно хорошее.
Да.
После этого вас обследуют, и после этого у вас, да, действительно есть два способа. Один способ, когда под общим наркозом, где-то полчаса эта манипуляция занимает, вам делают шприцем специально проколы в тазовой кости, потому что там наибольшая концентрация...
Ну
да, она подвздошная или тазовая, да. Там наибольшая концентрация костного мозга, и где-то примерно 300 миллилитров выкачивают, да, делают проколы или несколько. И, в общем... Эта штука, ну, не то чтобы она совсем безболезненная, но человек довольно быстро восстанавливается, это такая известная, безопасная в мире хорошо практика. Вот у нас есть интервью с людьми, которыми по 8 раз делали такую пункцию, и как бы ничего. Кто-то после этого на следующий день идет играть в футбол, кому-то требуется, ну, неделя, чтобы поскрипеть, походить как старику. Ну, а сам по себе костный мозг восстанавливается где-то в течение 2-3 недель.
Я хочу добавить, еще добавить, у вас такое испуганное лицо просто стало при слове «шприцом забирают из тазовой». Это, ну, нормальная реакция у большинства людей.
Я, кстати,
людей
не испугливых. Мне совершенно было бы все равно.
Но суть в том, что просто Сергей говорит 300 миллилитров. На самом деле это немного, это примерно там 3-4% от общего объема костного мозга в организме, и он действительно восстанавливается.
А второй способ? Более долгий какой-то?
Да. Второй способ, он более долгий просто по времени. Там происходит так, вы приезжаете, значит, проходите дополнительное обследование, врач говорит, что можно выбрать, значит...
А он сразу говорит или через неделю говорит?
Там это определяется, ну, в ходе медицинского вот этого дополнительного обследования, когда вы с врачом-трансплантологом уже, так сказать, общаетесь напрямую.
Ну, это еще ведь это зависит от того, как подготовлен, собственно, реципиент, потому что там с той стороны тоже целая история. Ведь реципиенту в это время при помощи такой тяжелой так называемой химии полностью убивают его собственный костный мозг, да, и он остается таким абсолютно...
Без иммунитета, собственно говоря.
Обнуленным, да, таким человеком, и, соответственно, все должно как-то быть, все эти процессы синхронизированы. Так что тут, конечно же, решение принимает трансплантолог.
Ну, так вот, второй способ, он заключается в том, что сначала вам эти стволовые клетки, которые внутри костного мозга, да, из которых, собственно, появляются все остальные клетки крови, да, да, их можно теперь с помощью специального препарата выгнать в периферическую кровь, то есть чтобы они из костного мозга попадали в, ну, в вены, так сказать, и так далее. Поэтому второй способ заключается в том, что вам там в течение нескольких дней колют специальный препарат, который выгоняет эти стволовые клетки в периферическую кровь. А потом просто, ну, как переливанием, да, у вас берут кровь, отсеивают эти самые необходимые реципиенту стволовые клетки, а вам кровь вашу возвращают. Угу. Но это занимает 4-5 часов. Вы лежите... Ну, не вы, естественно.
Вот. Да, может, и я. Нет, я не подхожу
лежите,
там.
Но... Вы лежите, да, с катетерами, значит, в руках. Да. Вот из одной руки у вас кровь берут, потом она там отсеивается и тут же возвращается в другую. Вы смотрите телевизор, спите, ну, музыку слушаете.
Вот среди моих знакомых одна так, это Ксения Чудинова, главред СНОПа. Да. Она вот пошла на 5-часовую процедуру, да, 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 и рассказывала о том, она почему-то боялась наркоза. Что-то,
ну,
хотела.
Многие люди боятся наркоза, особенно те, кто с ним не сталкивался. И вот эти люди, они обычно говорят, я такой спокойный человек, я 4 часа могу пролежать.
Но звучит это страшновато. То есть даже когда я читала, я понимаю, что она это пишет, что она это уже все прошла, что все хорошо, у нее там продолжается ее жизнь. Но когда она пишет, что да, вот она там лежала 5 часов, и кровь, там, значит, ее у нее забирали, потом возвращали, это звучит. Но мы понимаем, что это все равно благое дело. Хотела задать вопрос, какие именно заболевания... С другой стороны, то есть вот про донорство мы сейчас примерно поняли, как это выглядит, что для этого нужно сделать. А с другой стороны, как много людей... заболевают такими заболеваниями, которые требуют трансплантацию. И что это за заболевание?
Ну, в базовом смысле, в большинстве случаев, это все-таки вот заболевание системы кроветворения, да, когда у человека... Их там большой как бы спектр, но суть, в принципе, одна. Собственный костный мозг перестает правильно производить кровь. Да? То есть он либо производит недозрелые клетки. В общем, не буду, поскольку мы не медики, а журналисты, не буду тут углубляться, но суть одна. Это широкий спектр заболеваний крови. И когда человеку не помогают... курсы лечения, химиотерапия и прочее, прочее, врач принимает решение о пересадке, это как бы кардинальная мера. Это, в общем, такая полная перезагрузка организма, связанная с большими иммунными рисками, с тем, что приживется, не приживется и так далее. Это крайняя мера, но она, в принципе, в мировой практике... она соответствует всяческим процедурам. То есть после определенного курса химиотерапии не наступает ремиссия, трансплантолог принимает решение о, ну, трансплантации. И есть еще спектр всяческих редких заболеваний, там, допустим, орфанных, да, которые тоже лечатся... Вот, например, в Израиле очень успешно наша подруга и знакомая Полина Степенская, такая мировая звезда пересадки костного мозга, она лечит редкие генетические заболевания этим способом. Например, есть такая штука, которая называется остеопетроз. Это нарушение строительства костей, да? У человека в организме. Есть клетки, которые только строят кость, и нет клеток, которые ее разрушают. А это должен быть такой взаимный процесс. Одни строят, как все как в жизни. Одни строят, другие разрушают. Да? Да, и получается, что зарастают...
Они не просто меняют, они зарастают.
Зарастают нервные каналы, зарастают... все зарастает, и ребенок, как правило, он слепнет, лохнет. Ну, это такая тяжелая достаточно штука, связанная, как правило, ну... Это встречается среди таких мононациональных групп, вот такие последствия кровосмешения, да, будем говорить. Вот. Но я к тому, что В каком-то ряде случаев решение о трансплантации принимается не только в случае там, рака крови и каких-то таких вот болячек. Повторюсь, мы говорим о том, что эта процедура – это некая такая крайняя мера, такой, говоря компьютерным языком, такой, ну, как бы ресет.
А потому что риски большие, да, наверное? Я прочитала, что если вы стали донором, в итоге, да, там сначала сдали кровь, потом получилось совпадение, вы отдали там какую-то часть костного мозга, вы можете анонимно в течение 2 лет через регистр как-то там анонимно переписываться с тем человеком, который получил ваш материал, и через 2 года возможны встречи. Еще я сделала вывод, что, конечно... То есть почему такое ограничение? Наверное, потому что риски высокие. Не всегда получается, да, что это помогает.
Я думаю, что...
Да, пожалуйста.
Я думаю, что изначально все-таки это устроено не столько из-за рисков, хотя в значительной степени и от них тоже, но все-таки, наверное, здесь есть... такая штука, которая не дает возможности, ну, давить друг на друга, да, потому что и человек, который болеет, и его родственники, и все, что вокруг него, не имеют возможности каким-то образом давить или воздействовать на человека, который подходит и который способен дать как бы костный мозг. Как и в обратном, собственно, порядке. Это такие этические...
И психологические.
И психологические, да, большие вещи. Я думаю, они сделаны для того, чтобы исключить, в том числе, не знаю, какие-то спекуляции, торговли...
Торговлю костным мозгом.
Все-таки это такая Есть страны, в которых вы вообще не можете узнать этого никогда. Например, итальянский регистр костного мозга не дает такой возможности пожизненно. Вы вообще никогда не узнаете, спасли вы кого-нибудь или нет, и кто это был, и так далее.
С другой стороны, вот, например, в Америке, да, действительно, вы не можете там в течение 2 лет встретиться с человеком, вы можете там через год после того, как он там, у него ремиссия и все успешно, вы можете там с ним анонимно обмениваться сообщениями через WhatsApp там и так далее. Но через 2 года вы можете встретиться. И они, например, их национальный регистр, NMDP, да, он превратил это... Это огромная медиа-индустрия, да, вот эти ролики о встрече.
Шоу взял, я видела эти ролики, да.
Люди плачут. Действительно удивительная вещь, потому что люди совершенно не похожи друг на друга, встречаются впервые, да, один спас другому жизнь, и это, ну, очень странная, конечно, история. Но я вам хочу сказать, что... Конечно, это, ну, выглядит так, с одной стороны, странно, с другой, кто-то увидит в этом, ну, пафос, там, третий видит в этом, возможно, и даже какие-то спекуляции на чувства у зрителей, но суть в том, что совпадение донора и реципиента, как вы, наверное, уже прочитали, происходит 1 раз на 10 тысяч.
Да.
То есть это совпадение по фактору тканевой совместимости 1 раз на 10 тысяч. Ну, это означает, что... Это очень редкая вещь. В общем, это чудо. И где-то по земле ходит и ваш тоже, Настя, генетический близнец.
Да и наш.
Да и наш тоже, чего уж там греха таить. И встретить его просто так, ну, практически невозможно.
У меня сразу вопрос еще. Он может быть очень глупый, непрофессиональный, но это не может быть, что близнец? Такой человек, который на самом деле в какой-то степени ваш родственник. Ну, вы можете давно не знать об этих связях.
Это другая история.
С родственниками все, знаете, тоже как в жизни. С родственниками все сложно. Обычно пересадка... Ведь, возможно, пересадка костного мозга, во-первых, от тебя самого, себе самому, а во-вторых, от родственников. Но это вечные проблемы, как и в жизни, потому что, например, родители подходят детям только на 50%.
А
братья и сестры, кто-то может вообще не подойти, а кто-то может подойти, но могут возникнуть, знаете, осложнения, когда...
Отторжение.
Когда один начинает давить другого, да, ну, то есть...
Понятно.
Трансплантат выступает против хозяина, или хозяин против трансплантата, и поэтому, ну, нужны и дополнительные лекарства, проблемы, ну, это... Все, знаете, как в жизни, глупая фраза, конечно, но... Вот мы ей и живем.
Сейчас, правда, последние 10 лет вот люди учатся в Европе, особенно в Испании, там, да и у нас тоже начинают, но я думаю, что у нас еще долго к этому не придут, если честно, учатся от родителей пересаживать костный мозг детям. Даже при том, что они совпадают не полностью, там учатся очень хитрым способом там, отсеивать такие нужные кроветворные стволовые клетки. Это сложный очень метод, но его, вот я говорю, в Европе довольно успешно уже используют и надеются, что если, ну, так и дальше пойдет, то ситуация с донорством, она, конечно, гораздо лучше станет.
Скажите, а государство какую роль в этом во всем принимает? Какое участие?
Ну, вы знаете, в мире есть, строго говоря, разный опыт. Где-то этим занимается государство, но надо понимать, что два самых крупных в мире регистра доноров костного мозга, то есть немецкий и американский, где по 9 миллионов человек в каждом состоит, это примерно половина всех доноров мира, да, все это сделано с негосударственными силами, это делают так называемые НКО, как мы называем это в России. Я думаю, что это происходит по очень простой причине. Я тут без конца толдычу фразу, как в жизни, да, но похоже, что так оно и есть. Дело все в том, что государство – это рациональный институт. Государство – это прагматичный институт, и он, этот институт занят культивированием, в общем, таких рациональных, прагматичных поступков. А донорство костного мозга – это поступок абсолютно иррациональный. В нем нету никакой ни прибыли, ни карьеры, никакого роста, никакой ни выгоды, ничего.
Нет, но полностью сохранение здоровья еще одного человека – это все равно хорошо для государства в том числе.
Видите, это, наверное, очень, так сказать, ну, абстрактно. И я думаю, что государство, ну, когда оно заботится о гриппе, наверное, решает гораздо более прагматичную задачу. Здесь слишком много личного, как мне кажется, во всей этой истории. Поэтому объяснять людям, вступать в коммуникацию на эту тему, заниматься вот этими личными контактами все-таки проще, не на государственном уровне. Государство, в самом деле, некоторым регистрам оплачивает их работу, да, ну, то есть компенсирует затраты на все это хозяйство, на содержание штата, на анализы, на рекрутинг и так далее и тому подобное. Существует госзаказ в некоторых странах, который выполняет НКО.
Тем не менее, я хотел бы еще добавить, что, например, в Европе, в упомянутой, да, там всегда эти НКО, то есть эти регистры, существуют в тесной связке с государством. То есть, во-первых, во всех странах существует федеральный закон о донорстве.
Да, а вот у нас же тоже есть законы. Нет, про кровь, я слышала много, что там и выходной дают, и что-то там молоко какое-то.
Нет, это все понятно, я просто простите, иначе я собьюсь, хотел бы закончить, извините. Они все существуют, есть федеральный закон о донорстве костного мозга.
У нас готовится.
Да, его не существует. В Испании, во Франции, в Германии, в Америке, это все везде есть. Государство действительно дает госзаказ НКО, которое выступает, значит, в роли регистра. Регистр – это оператор, по сути, просто. Он занимается поиском, рекрутингом, собственно говоря, этих потенциальных доноров. Он ведет эту базу, а государство, соответственно, занимается этим уже на уровне здравоохранения, когда нужен донор реципиенту.
Ну и пересадкой, собственно.
И пересадка. В Польше, да, например, где, кстати говоря, 1,5 миллиона потенциальных доноров, что очень много для этой страны, а это высокоорганизованная, развитая, так сказать, страна, там тоже государство приглядывает за этим всем, и все живут.
А у нас сейчас готовится такой закон.
Да, он находится сейчас в стадии обсуждения, споров там и так далее и тому подобное, потому что...
А что он в себе будет содержать? Что он будет устанавливать, этот закон, если его примут? Ну, в какой бы то ни было редакции, главная его роль в чем?
Главная роль его, ну, во-первых, обозначить всяческие понятийные вот эти вот вещи, о которых мы с вами разговариваем. Что есть трансплантат, что есть донор, каковы права донора, каковы права и обязанности врача, что есть, ну, то есть закон должен проговорить какие-то базовые вещи, а потом установить между ними взаимоотношения. Например, в чьем подчинении находится вот эта вот база данных? Является ли фенотип персональными данными или не является, да, это тонкие, так сказать, вещи, да, потому что в базе данных фенотип отчужден от персональных данных, то есть это разные, фенотип никак в одной базе данных не привязаны никаким персональным данным. Mm-hmm. Вы можете установить связь между ним и человеком, только если найдено совпадение и включаются специальные, так сказать, протоколы. Вот все эти вещи должны быть проговорены. И точно так же должны быть проговорены и вещи, которые вот мы обсудили касательно конфиденциальности и прочих-прочих всяких штук.
Да, спасибо. Продолжим после новостей. У нас в студии сегодня Сергей Мостовщиков, руководитель проекта «Кровь-5» и экспедиции «Совпадение», и Алексей Яблоков, шеф-редактор проекта «Кровь-5». Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Сергей Мостовщиков, руководитель проекта «Кровь-5», экспедиции «Совпадение». Алексей Яблоков, шеф-редактор проекта «Кровь-5», у нас сегодня в студии. Говорим о трансплантации костного мозга и о донорстве в этой сфере. Оно у нас пока не очень развито. Всего потенциально зарегистрированных доноров около 100 тысяч. При том, что примерно... Вот я тут у вас тут такой интересный расчет. Да, сколько человек в 20 минут, один человек в 20 минут узнает о том, что у него есть диагноз, связанный, ну, который потенциально может привести к необходимости трансплантации костного мозга.
Не совсем так. К раку крови имеется в виду.
Вот имеется в виду, а их больше, на самом деле, этих заболеваний. То есть я так посчитала, ну, получается, там около, там, даже если, скажем, 1000 человек в год новых, да, или больше, получается, заболевших, и у них... А мы ходим, мы здоровы.
Если мы говорим о цифрах, то есть, ну, статистика, что в год примерно требуется 5000 пересадок костного мозга в России.
И это разные, все будут разные фенотипы, 5000 разных
фенотипов. Ну, конечно, да. Реально получают пересадки 1500 человек.
А их тяжело найти, потому что, вот, еще, кстати, у вас там в этом письме я прочитала, что когда не находится у нас человеку пары из доноров возможных, то приходится покупать... этот костный мозг за границей. Что это значит? Это значит, мы ищем в иностранных регистрах, а они за деньги нам организовывают эту, что, трансплантацию?
Да, именно так это и происходит. 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей только за поиск и активацию европейского донора, допустим, немецкого. Вот чаще всего...
А у них паневропейская или все-таки это национальная?
Есть мировая база, сейчас извини, есть мировая база, так называемая WMDA, она называется, куда в нее объединены все мировые регистры. Да, из всех стран. Там 33, кажется, миллиона доноров. Там просто они все время увеличиваются, поэтому я могу ошибиться, но где-то так в районе 30 с лишним миллионов. Поиск происходит таким образом. Сначала вам ищут донора. Грубо говоря, если вы обращаетесь в немецкий регистр, вам ищут внутри немецкого регистра. Если там не находится, они подключают европейский общий регистр. Если и там не находится, они подключают всемирную базу уже.
Это все стоит денег.
Безусловно.
Да. Это стоит больших денег.
Больших, причем, да, денег.
Это,
дальше.
Есть тут любопытные аспекты, тоже, наверное, стоит их упомянуть. Есть такие карты, вот такие глобальные карты генетической совместимости. Какие народы, какие нации.
Задать этот вопрос. Да, есть ли у нас,
друг другу подходит. Вы удивитесь. Что? Лучше всего нам подходят немцы. Две мировые войны нас сделали видеть такими близкими людьми, и мы очень подходим друг к другу. Поэтому чаще всего, ну вот, трансплантат привозят из Германии.
Да. Но если говорить о еще совпадениях и о картах, то, конечно, там... В случае с этническими, например, какими-то нацменьшинствами, да, с малыми народами, конечно, они подходят друг другу в большей степени. Да,
или, например, еще. Такой великий народ, как армяне, государство от моря и до моря, у них сугубо свой регистр, и они, ну, в большинстве случаев подходят только друг другу.
А, вот как, да?
Да, кстати, у них все великолепно устроено, в этом смысле. Мы вот съездили с Сергеем в Армению не так давно, с ними разговаривали, с директором их регистра.
У них же очень большое количество людей за пределами государства.
У них большая
живет,
часть, штатов, большая часть, больше, собственно, большая этих часть. Потенциальных доноров живет в Штатах. Да. И регистр, кстати говоря, создан на деньги благотворителей из Соединенных Штатов, которые в какой-то момент сказали, давайте-ка мы, армяне, друг друга, ну, будем поддерживать и в этом тоже. И создали на свои деньги, там, попечительский фонд у них Ким Кардашьян, там почетные доноры, все такое прочее, да.
А, вот, 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 пожалуйста, пример. Да, это очень интересно. Да, вот и тут возникает вопрос. Нам, кстати, слушатели уже, кстати, начинают их задавать и присылать. Сейчас я скажу. Значит, а вот если мы свой регистр допустим, вот у вас начинается сейчас ваша эта экспедиция, которая называется «Совпадение». Вы стартуете 18 ноября и год едете по... У вас есть какой-то маршрут.
С перерывами,
по городам и весим.
Да. Мы едем по 5 федеральным округам и проезжаем больше 100 городов.
И рассказывайте там везде про то, что каждый может, ну, при определенных условиях прийти и стать, попробовать стать донором. И вы будете рекрутировать, по большому счету, да, людей и агитировать за это. Угу. И вот, допустим, пройдет хорошая агитация, все у нас улучшится ситуация, будет больше, чем 100 тысяч человек останет. Сколько нам бы, кстати, нужно было бы оптимально? Сколько?
Ну, знаете, подсчеты почему-то существуют. Вот это вот в России всегда магия чисел, вот это вот.
Чем больше, тем лучше.
Но где-то мы читали сами, что считается, что хорошо бы, если бы было 500 000 человек. Да, и это как бы прикрыло нам часть проблем. Но мне кажется, что, видите, мы все-таки исходим из того, что эта проблема сейчас не медицинская, а такая гуманитарная, да? Нам кажется, что нам важно не только там, что называется, всех отвезти, сдать кровь и включиться в этот регистр. Сколько нам важно все-таки донести саму по себе идею донорства костного мозга как идею новой жизненной стратегии, понимаете, потому что мы не хотим говорить никому вот этих слов «спасите кому-то жизнь», «подумайте о том, что от вас зависит чьи-то жизни».
А что вы хотите?
Мы вообще не рассматриваем эту идею. Люди, с которыми мы общаемся в течение этого года, говорят очень мудрые слова по этому поводу. Они говорят, что нельзя никогда уговорить кого-то спасти кому-то жизнь. Можно уговорить в кино сходить или пиво попить, да? А уговаривать спасать кому-то жизнь – это бессмысленно.
Это должен быть внутренний порыв.
Но это не требует никаких уговоров. Мы хотим сказать о том, что... То есть это, собственно, наше главное сообщение. Мы хотим сказать о том, что не нужно спасать какие-то абстракции каких-то людей, которых вы не знаете. Нужно задуматься о самом сложном, о том, что нужно для начала спасти самого себя.
Да, безусловно.
И нужно узнать себя самого, узнать хотя бы, что костный мозг, он находится не в голове и не в позвоночнике.
Тут уже задавали вопрос, могу ли я стать донором, если у меня будет сломан позвоночник?
Узнать, для чего он вообще нужен, какую функцию он выполняет. Нужно спросить себя, насколько вы человек ответственный, насколько вы способны принимать взвешенные, а не эмоциональные решения, насколько вы способны нести ответственность.
Страшные вопросы. Ну, а если я отвечу себе, что я не способна взвешенные,
так, вы знаете, я честно вам скажу, у меня есть вот такой... Пример из другой области абсолютно. Я как-то... Мы вот делали в свое время журнал «Крокодил» и торговали им вот на Тишинке, на блошином рынке, с журналом «Крокодил» как-то на ярмарках. И напротив нашего стенда каждый год оказывались такие, знаете, питерские антиквары, такие специальные люди.
Да,
вот. Они утром приходили туда, на эту ярмарку, открывали свой коньяк и, ну, пили его с утра и ни с кем не разговаривали. Приходили люди и говорили, а вот этот шкафчик сколько у вас стоит? Они говорили, вы проходите, ну, вам это не нужно.
Да.
И они ни с кем не разговаривали. Однако раз в день приходил какой-то человек, который не задавал никаких вопросов, и говорил, вот этот шкаф дайте мне, пожалуйста. И они немедленно бросали свой коньяк и занимались только этим человеком. Да, потому что питерские антиквары исходят из соображения о том, что, ну, тот, кому это нужно, да, он сам это найдет, и тогда уж есть смысл отвечать на его вопросы. Поэтому мы думаем, что, конечно же, в нашей огромной, чудесной стране есть люди, которые сейчас чувствуют в себе ресурс и чувствуют в себе силы, и нужно подать им знак, нужно сказать, что они делают это не напрасно. Нужно сказать им, что у них есть для этого все возможности. Понимаете, дело все в том, что ну, иногда мало шансов для того, чтобы совершить какой-то яркий и хороший поступок. Не все могут набить рожу хулигану, да?
Не все
могут летать на плаще, как, значит, вот мужчина американский это делает, да? Не все имеют возможность стать Гагариным, да? Или прыгать с шестом на, значит, огромную высоту. Однако организм человеческий и вообще человек устроен так, что все в большинстве своем, могут совершить хороший, чудесный поступок. Все внутри данные, ну, не, да, запчасти, не запчасти, а поделиться, да, конечно, поделиться своей красотой, своим здоровьем, ну, да, своим умом, силой, разумом и прочими вещами. Все ресурсы для этого есть, и донорство костного мозга – это как раз такой шанс.
Я бы хотел просто еще добавить к этой прекрасной речи, что, ну, мы говорим о том, что наша экспедиция – это, ну, как бы, это разговор о новых ценностях фактически, которые мы, так сказать, ну, декларируем по мере возможности, да, это, ну, это отказ от невежества, да, в пользу некоторого саморазвития, потому что вы же что-то узнаете, да, да. Это отказ от эгоизма, да, в пользу альтруизма, я извиняюсь за выражение, да, это, ну, это как бы некоторая новая система, ну, ценности, которая, если мы, нам удастся ее, так сказать, транслировать и насадить, да. Ну,
про ценности у меня есть любимая песня, можно я ее сейчас пропою, а потом мы ответим на вопрос.
Если удастся, извини, нам ее насадить, значит, ну, мы не зря стараемся. Вот.
Мне кажется, что нам нужно справиться с одной только вещью, только с одной, если честно. Мне кажется, что очень многое, к сожалению, в нашей жизни нынешней построено на идее превосходства над окружающими. Да? Эта идея во многом руководит нашей повседневностью. Для идеи превосходства над окружающими регистр доноров костного мозга не нужен, потому что мы и так превосходны. Однако мы хотим предложить вместо идеи превосходства над окружающими другую идею. Идею об уникальности человека. О том, что нужно познать, насколько ты сам по себе уникален. И если ты это поймешь, тебе не нужно никакого превосходства. Вот что мы хотим сообщить.
Да,
и вот в идее уникальности,
конечно,
в сладостной, как вы говорите, идее, да, уникальности и неповторимости каждого человека, и его, ну, неподражаемости, незаменимости такого человека, вот там находится идея донорство костного мозга.
Человек должен сам просто прийти к этому. Извините, я вспомнил просто, пока Сергей говорил, еще ты песню, а я анекдот. Есть такой короткий анекдот про то, что художник говорит, я так вижу, певец говорит, композитор говорит, я так слышу, а звукорежиссер говорит, я так больше не могу.
Да-да.
И, в общем, в какой-то смысле все эти люди, мы должны быть как эти звукорежиссеры. В какой-то момент он скажет, я так больше не могу, я хочу как бы жить,
ну,
по-другому.
Хорошая, да, идея, мне кажется, прям достойная. Правда, единственное, что плохо, что хочется же научить всех. Вот у вас, наверное, мало будет времени, но вы целый год будете ездить по 5 федеральным округам. Мы... Вы будете подавать знаки для тех, кто готов их услышать.
Мы оба сыновья учителей. Поэтому, конечно же, мы не будем заниматься просвещением, мы никого учить не будем.
Это беда. Нет, только готовые люди должны будут прийти и сказать, да.
Мы готовы ответить на вопросы и рассказать, какие есть шансы и возможности.
Понятно. Давайте подключать наших слушателей. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373948 по 495 коду. Звонки чуть позже, сейчас прочитаю. Значит, несколько вопросов, они начались еще в первой половине часа. Есть ли какие-то бонусы добровольцам?
Нет.
Нет.
Нет, бонусов нет. Единственное, что я так поняла, что если так получается, что вы такие совпали с кем-то, то вам проезд... Кстати, да, место... Вот если человек во Владивостоке, с которым вы совпали, вам во Владивосток придется лететь,
чтобы сдавать? Нет, трансплантация происходит только в нескольких местах в России. В Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, кажется. Да?
Ну, в Кирове еще.
И в Кирове еще, да.
А всех свозят в одну точку?
Да, не в одну, а в четыре, но...
Ну, в смысле, пару людей, один донор и второй реципиент.
Ну, видите, это разумно. И сами по себе эти клетки, ну, они, что называется... Они живут всего 72 часа.
Все понятно.
Возвращаясь к ответу на вопрос, никаких бонусов, кроме оплаты, соответственно, перелета и проживания, если там понадобится.
Все,
вот.
Спасибо.
А так во всем мире это бескорыстно, безвозмездно, собственно, и анонимно.
Аутоиммунные, то есть заболевания, вот как против, как сказать, то, что может помешать вам стать донором, аутоиммунные заболевания, то есть любая аллергия уже нельзя?
Мы бы, ну, я бы не углублялся сейчас в это, поскольку, как уже было сказано, мы все-таки не врачи, трансплантологи, да, и не трансфузиологи. Но я хочу сказать, что существует такая вещь, если вы действительно совпали с человеком на 100%, да, и если нет других вариантов, то врачи вас возьмут и с аллергией. Это совершенно точно, потому что на, ну, на кону стоит жизнь человека. Но, как правило, стараются подбирать несколько вариантов, нескольких потенциальных доноров, чтобы взять самого здорового.
Вот. А, то есть вы сходите, даже если у вас есть аллергия, а там дальше решат.
Да.
А, в настоящее время я донор плазмы. Есть документы, подтверждающие это, что стать донором мозга мне вновь придется пройти процедуру отбора?
Да.
Да, вот вам ответ. Интересно, если у меня был сломан позвоночник, можно ли сдать костный мозг?
Я не уверен в этом. Надо проконсультироваться.
А вот, кстати, человек первично консультируется где? Он приходит в инвитро или в CMD, куда, где у вас есть...
Он приходит. Это несложная вещь. Вы, во-первых, можно у нас на сайте...
Кровь, как ваш сайт называется?
Он называется «Кровь-5». Можно набрать, что называется, по русскому языку. Можно набрать «Кровь-5.рф» и попасть на наш сайт.
Кириллицы.
Да, прям кириллицы. А можно набрать «Blood5.ru» латиницей.
Не важно. Там есть у нас такая небольшая, такой небольшой тест, 21 вопрос вы отвечаете и, значит, соответственно, узнаете. Больше вот. Всех, всегда всех сразу, чтобы отсеять эти вопросы, обычно всегда всех интересует, можно ли, если есть татуировка, сдать кровь и вступить в регистр. Ответ, если татуировка свежая... Да-да, там посмотрят, там разберутся. Нет, ну, если она свежая, то нельзя, но если прошло полгода там и больше, тогда можно.
Можно, может быть, да. И, кстати, много очень вопросов по поводу того, а если вот у меня кто-то пишет, язва желудка была перенесена, это все, наверное...
Нельзя, я с язвой, не возьмут вас, скорее всего.
А если вы вылечили? В смысле, все равно
я говорю, возвращаясь вот к вопросу об аллергиях, будут смотреть уже на месте преступления, что называется.
Сходите. Вы, главное, сходите. Может,
там
у вас
разберутся.
Я, знаете, вообще вам хочу сказать, вот только что недавно мы говорили с онкологом Георгием Менткевичем, не так давно, уволенным из НИИ Блохина. Он говорил, что, например, в Германии, в преснопамятной, там людей берут, ну, там он говорил про анализ крови, да, но это касается и
донорства. Там, сдача крови.
Сдача крови, да. Людей берут всех, в принципе. Вот, неизвестно, есть татуировка, сломана у тебя нога,
больной,
у тебя аллергия,
больной,
сифилис.
Да?
Ты приходишь и сдаешь кровь, потому что это благое дело. А потом они уже смотрят это на
уже
первичные пробы. Если,
вещь,
ну, да, пробы и не годятся, они их выбрасывают. На это тратится много денег, но зато общество совершенно по-другому выстроено.
Да, это хорошо.
В смысле, самоорганизация.
Я, кстати, неудобно, мне кажется, может быть, вопрос, но мне все равно любопытно. Если мы расширяем, допустим, нашу базу, у нас регистры, они, может быть, даже как-то между собой, они перетекающие, так сказать, сосуды,
но
информация
сейчас
общая.
Сейчас как раз речь идет о том, чтобы создать какую-то единую систему, которая могла бы объединить их всех.
Сможем ли мы тоже присоединиться к мировой базе? Вот вопрос. И у нас кто-нибудь за деньги, например, или если мы находим пару за границей, пусть это даже дорого стоит, много стоит вывести там человека и так далее, будем ли мы в этом участвовать? Или это какая-то у нас изолированная
позиция? Нет, нет никаких проблем в том смысле, чтобы сейчас обратиться к этой, что называется, мировой базе. Так это в большинстве случаев и делается. Врачи умеют это делать прекрасно. Естественно, сам человек не может к этому прибегнуть. Это делает медицинский специалист, потому что он в руках имеет там показания и представление о том, как это нужно делать. Поэтому у них таких проблем не существует. Не так много трансплантационных центров в России. Врачи, которые этим занимаются, прекрасно умеют обращаться к любым базам данных. К любым, да.
То есть сотрудничество есть.
Другой вопрос присоединения российских регистров к международной системе. Да? У нас, по-моему, если мне память не изменяет, такой регистр только один в Карелии, да, небольшой.
Неизвестно, как им это удалось.
Непонятно, как они это сделали, но,
через
в принципе,
перешли,
но в принципе это не бог весть какая сложная процедура, несложный протокол. То есть он хлопотный в медицинском смысле, потому что должны приехать специалисты, нужно сделать тестовые, выполнить задания, нужно посмотреть, как работает оборудование, это все должно быть отправлено в какие-то сертификационные центры, но я убежден, что как только все эти регистры или один из этих регистров или какой-то мегарегистр будет все-таки оперировать какими-то значимыми количествами доноров, да, и более того, получит какую-то, ну, все-таки это в значительной степени производство, да? Это роботизированное, высокотехнологичное, дорогостоящее производство. Как только оно будет отлажено, как только оно будет единым, понятным всем, я думаю, что такой проблемы не будет. Это не бог весть какая сложная штука.
Сергей Гусинский спрашивает через Телеграм, наш Телеграм, говорит МСК-бот, какие угрозы для донора есть? Есть ли они?
Для донора нет никаких угроз, за исключением, там, возможно, некоторых болезненных ощущений в области там, поясницы. И когда колют препарат, выгоняющий клетки в стволовую кровь, большая часть доноров испытывает такие как бы предгриппозные симптомы, ломоты в костях, там, головокружение и так далее. Но были проведены исследования о реальных угрозах донора, да, и которые показали, что там, ну, какие-то сотые, тысячные доли, там, по статистике, каких-то действительно серьезных побочных эффектов.
Нет угроз. Зато есть исследования, которые говорят, что все болезненные ощущения сразу же покрываются эйфорией, которую вы испытываете от того, что вы сделали.
Странно, пишет онлайн, почему я должен бесплатно давать свой костный мозг, если зарубежные страны его продают нам?
Зарубежные страны не продают. Это, еще раз, это довольно дорогостоящая медицинская манипуляция. Да? Ее делают не то, что вы сами залезаете к себе, значит, в тазовую кость и достаете. Все-таки этим занимается клиника. Она проводит довольно дорогостоящие, как я уже говорил, анализы. Это сложная процедура. И эта процедура... Ну да, стоит денег, там ее оплачивают страховые компании, а у нас страховая медицина так устроена, что ну, она не покрывает эти расходы.
Главное, что донор, извини, главное, что донор ничего не получает за свой костный мозг нигде, ни там, ни тут, да? Вы платите не за костный мозг и не донору, да? Вы платите эти деньги клинике за медицинские услуги.
Если скоро 46, да?
Зубы люди ходят лечить. Не печалит, что это довольно дорого?
Печалится, но ходят, да.
А в чем тогда
вопрос? Если мне скоро 46, то уже поздно идти или нет? Григорий спрашивает. Георгий спрашивает.
Если вам 46, ну, скорее всего, вас не возьмут в национальный регистр просто. Ну, в смысле, вы не сможете вступить в регистр как потенциальный донор.
То есть есть такой фильтр. Да. А обследовать будут за счет кого, Катя Екатерина спрашивает. Ну, видимо, вот ты пошел,
когда совпадение произошло?
Наверное,
за счет медицинского центра, где будет производиться
трансплантация. Вы не платите, вы просто время свое предоставляете себя.
Да,
вот
и костный мозг.
Не все люди знают обо всех своих болезнях. Обследование людей... доноров за счет чьих средств? Это повторяется тот же самый вопрос. Все, это мы на него ответили.
Идите и узнаете.
А врач брала биопсию костного мозга, и пациент умер. Это вот вспоминают дело в Москве. Помните, было? Ее посадили потом. Значит, быть донором опасно, смертельно, пишет Санчиксон. Я сочла нужным зачитать этот комментарий.
Есть одно. Видите, опять это магия русского языка. Не знаю, к сожалению или к счастью, присутствует слово «мозг». Да? И мозг всегда означает проблемы. Поэтому всегда путают спинной мозг с костным.
Да.
Это самое главное... Самое главное,
это другая манипуляция.
Вполне возможно, что...
Но они никак... Это совершенно другая история.
Я, кроме того, не знаю. Вполне возможно, что она действительно брала биопсию костного мозга, и что-то там случилось. Но мы не знаем никаких обстоятельств. Более того, чтобы окончательно напугать вашего слушателя, вот совсем недавно в Америке произошел случай, действительно умер там донор костного мозга во время наркоза. Но у него были противопоказания. Против наркоза, причем. Это был крайний случай, и там была, в общем, какая-то совершенно запутанная ситуация.
Спрашивает Ирина, мне 45, никаких хронических заболеваний.
Вперед, пока вам 45, вперед.
Спасибо, да, пока не поздно. Мостовщиков Сергей, руководитель проекта «Кровь-5», экспедиция «Совпадение», и Яблоков Алексей, шеф-редактор проекта «Кровь-5», были у нас сегодня в студии. Заходите на их сайт, следите за их работой, читайте и сходите, может быть, дадите кровь и станете, войдете в регистр.
Спасибо.
Всем спасибо, пока.
Спасибо.